Глава шестая. На дежурство у опочивальни принца заступали в полночь. Ирумат решил зайти домой, чтобы посмотреть, все ли в порядке, и переодеться. Вечерний город поразил его. Улицы были погружены в гробовую тишину, кабаки закрыты. На перекрестках стояли, позвякивая железом, группы штурмовиков с факелами в руках. Они молчали и словно ждали чего-то. Несколько раз к Румате подходили, вглядывались и, узнав, также молча давали дорогу. Когда до дома оставалось шагов 50, за ним увязалась кучка подозрительных личностей. Румата остановился, погремел ножнами о ножны, и личности отстали. Но сейчас же в темноте заскрипел заряжаемый арбалет. Румата поспешно пошел дальше, прижимаясь к стенам. Нашарил дверь, повернул ключ в замке, все время чувствуя свою незащищенную спину, и с облегченным вздохом вскочил в прихожую. В прихожей собрались все слуги, вооруженные кто чем. Оказалось, что дверь уже несколько раз пробовали. Румате это не понравилось. «Может, не ходить?» — подумал он. «Черт с ним, с принцем!» «Где барон Пампа?» — спросил он. Уна, до крайности возбужденный, с арбалетом на плече, ответил, что барон проснулись еще в полдень, выпили в доме весь рассол и опять ушли веселиться. Затем, понизив голос, он сообщил, что Кира сильно беспокоится и уже не раз спрашивала о хозяине. «Ладно», — сказал Румата и приказал слугам построиться. Слуг было шестеро, не считая кухарки. Народ все тертый, привычный к уличным потасовкам. С серыми они, конечно, связываться не станут, испугаются гнева всесильного министра, но против оборванцев ночной армии устоять смогут, тем более что разбойнички в эту ночь будут искать добычу легкую. Два арбалета, четыре секиры, тяжелые мясницкие ножи, железные шапки, двери добротные, окованы по обычаю железом, или, может быть, все-таки не ходить. Румата поднялся наверх и прошел на цыпочках в комнату Киры. Кира спала, одетая, свернувшись калачиком, на нераскрытой постели. Румата постоял над нею со светильником. Идти или не идти? Ужасно не хочется идти. Он накрыл ее пледом, поцеловал в щеку и вернулся в кабинет. Надо идти. Что бы там ни происходило, разведчику надлежит быть в центре событий. И историкам польза. Он усмехнулся, снял с головы обруч, тщательно протер мягкой замшей объектив и вновь надел обруч. Потом позвал Уна и велел принести военный костюм и начищенную медную каску. Под камзол прямо на майку натянул, ежась от холода, металлопластовую рубашку, выполненную в виде кольчуги. Здешние кольчуги неплохо защищали от меча и кинжала, но арбалетная стрела пробивала их насквозь. Затягивая форменный пояс с металлическими бляхами, сказал Уна: «Слушай меня, малыш. Тебе я доверяю больше всех. Что бы здесь ни случилось, Кира должна остаться живой и невредимой. Пусть сгорит дом, пусть все деньги разграбит, но Киру ты мне сохрани. Уведи по крышам, по подвалам, как хочешь, но сохрани, понял?» «Понял», — сказал Уна. «Не уходить бы вам сегодня. Ты слушай. Если я через 3 дня не вернусь, бери Киру и вези ее в Сайву, в Икающий лес. Знаешь, где это? Так вот, в Икающем лесу найдешь пьяную берлогу, изба такая, стоит недалеко от дороги. Спросишь — покажут. Только смотри, у кого спрашивать. Там будет человек. Зовут его отец Кабани. Расскажешь ему все, понял?»
«Понял. А только лучше вам не уходить».
«Рад бы. Не могу, служба. Ну, смотри». Он легонько щелкнул мальчишку в нос и улыбнулся в ответ на его неумелую улыбку. Внизу он произнес короткую ободряющую речь перед слугами, вышел за дверь и снова очутился в темноте. За его спиной загремели засовы.